Я очнулся от звука падающих капель. Слух всегда включается быстрее зрения. Через несколько мгновений мне окончательно стало ясно, что происходит. Понимание, где и почему, традиционно пришло позднее. Тебе не кажется, что 200 грамм мало? Охотники не входили в пункты договора, по идее, мы не должны их использовать. Но не обещались и не использовать. В конце концов, первыми пустили кровь не мы. Логично. Твое здоровье. Мелодичный звон богемских фужеров, моих фужеров, окончательно вернул меня к жизни. Я медленно приоткрыл глаза, оценивая сложившуюся обстановку. Она не радовала. Нет, то, что я по-прежнему лежу у себя дома, на первый взгляд живой и не чрезмерно поврежденный, сохраняя способность к отвлеченному мышлению, уже приятно. Не радовало другое. Двое высоких вампиров без лишних комплексов сцеживали кровь с аккуратно разрезанного запястья конопатого арбалетчика. И, судя по их блестящим глазкам, мерзавцы поднимают уже не первый тост. Я попробовал предельно незаметно встать. Задел портьера ногой и едва не свалил весь занавес. Естественно, на меня обратили внимание. Невероятно. И 20 минут не прошло, ему все мало. Погоди, сядь. Сначала допей, потом позабавимся. Забав не будет. С трудом ворочая языком, заявил я. Потом поднапрягся и все-таки встал. Принятое решение было слишком спонтанным для того, чтобы оказаться неправильным. Так что сказал покойник? Интеллектуально поязвили они, закатывая рукава. Он сказал: «Загорайте». Я вцепился в бархат всем весом своего тела, срывая карниз. Солнечный свет огненной волной хлынул в комнату. И для тех двоих все было круче. Стрелки упавших со столика часов показывали начало третьего. То самое время, когда ни один коренной астраханец, я имею в виду людей, ни за что не высунет нос на улицу. Температура на солнце достигает 50-60 градусов по Цельсию, а в раскаленном асфальтово-бетонном городе вообще создает эффект адской сауны. Питерских гостей об этом, видимо, не предупреждали. Да и откуда им, выходцам с берегов Хмурой Невы, по-настоящему знать ужасающую мощь азиатского солнца? На полу, скрючившись, дымились два полуобгоревших скелета. Еще 10-15 минут, и от них не останется ничего, кроме вонючего серого пепла. Держась за стену, я дошел до ванной. Открыл кран и долго держал голову под холодной водой. Боль не ушла, но существенно притупилась. Потом бегло проверил до сих пор не пришедших в себя охотничков. Кажется, будут жить все. Но конопатый в серьезной опасности. Его хорошо выцедили. Я поднял трубку телефона, нервно набирая номер милицейского отделения храпа. Успел нажать две первые цифры, когда раздался требовательный звонок в дверь. «Откройте, милиция!» Что ж, в принципе, ее я и собирался вызывать. Просто мне нужны не абы какие менты, а именно те, что в курсе наших дел. На пороге стоял улыбающийся татарин в мятой форме. За его спиной маячила моя добрая соседка снизу. «Гражданин Титовский, я сержант Таджибаев. Тут вот бдительная пенсионерка сообщила, будто вас убивают кого-то. Крики, шум, драка, грохот падающих предметов. Разрешите войти». Он успешно протиснулся в квартиру, предусмотрительно оставив любопытствующую бабку изнывать за порогом. Обо мне и так ходит слишком много сплетен. «Так, значит, трое здесь и... ага, один там. Все, как я понимаю, охотники. Трупы есть?» «Нет, скорее всего, живы». «А вон то... эх, мада, это же... ух ты!» Сержант снял фуражку и вытер пот. «Лихо вы их. Никогда раньше не видел сгоревших вампиров». «В любом случае, трупов нет», — настойчиво напомнил я. «Вам повезло, что наша машина оказалась ближе всех по вызову». «Да, спасибо. Я немного не в том состоянии, чтобы более активно выразить свою благодарность. Мне надо уходить. Храп сказал, что я могу на вас положиться». «Конечно, он предупреждал. Помощь нужна?» «Я справлюсь». «Погодите, там у меня служебный УАЗик внизу. Сейчас договоримся». Он связался с кем-то по рации, попросил подкрепление и приказал отвезти меня туда, куда скажу. Я молча пожал ему руку, оставил ключи и спустился пешком, даже не подумав воспользоваться лифтом. Бабка-соседка, разумеется, никуда не ушла. Наверняка еще простоит, выясняя, что да как, подслушиваю двери. У подъезда меня ждали двое ребят из группы оборотня. Они поспешили наверх наводить порядок, а пожилой толстый водитель, не задавая лишних вопросов, отвез меня на дачу. Полчаса тряски на ухабах и умирание в раскаленном салоне немилосердной машины УВД. И я практически выпал на руки подбежавшей Евы. Все правильно. Капрал наверняка увидел и предупредил. А Сабрине в такое пекло из дома выходить противопоказано. Остается Ева. На этот раз я позволил себе обвиснуть, а ей тащить меня, как раненого красного командира. В любом случае, рухнул я не раньше, чем убедил, что все на месте, дверь на засове и есть куда падать на мягкое. Теплая ароматизированная вода успокаивала и расслабляла. Заботливые руки, влюбленный в амп, нежно обследовали мои многочисленные раны. Может быть, я преувеличиваю, но мужчины вообще склонны к паникерству. Переломов вроде нет. Два зуба шатаются, но я вживлю их за сутки. Способности к релаксации я переплюну любого вампира. Если бы мне только дали хотя бы 3-4 дня усиленного питания и хорошего сна и 3-4 красивых девушек, я бы сам нашел этого барона. Будь он хоть трижды непобедим, мне уже без разницы. И клянусь чем угодно, он надолго забудет дорогу в Астрахань. Если вообще когда-нибудь сумеет покинуть инвалидную коляску без посторонней помощи. Кто это сделал, Дэн? Два питерских вампира, нанятые сама знаешь кем. Где они сейчас? Скорее всего, в аду. Хотя в чем-то их смерть можно назвать мученической. Она недовольно скрипнула зубами. Понимаю, вот сию минуту ей мстить, к сожалению, некому, но завтра, похоже, барону и впрямь пришло время платить по счетам. Как там говорил бегемот, смерть не от руки человека или не человека, а в железном пламени. Может быть, нам надо его поймать и засунуть в какую-нибудь домну? Вот досада. По-моему, в городе нет стали плавильных заводов. Значит, подразумевается что-то иное. Как Ева? Замечательно. Ревет белугой у себя в мансарде. Почему? Потому что ее не пустили в ванную. Значит, это из-за меня? Не задавай глупых вопросов. Она щелкнула меня ноготком по носу. Это хороший признак. А теперь, пожалуйста, расскажи мне все как можно подробнее. Я на секунду задумался, мысленно прокручивая в голове события сегодняшнего утра. Итак, первой появилась идея навестить Храпа в больнице. Сабрина ухитрилась не перебить меня ни разу. Я сам старался не упустить ни одной мелочи, малозначимой детали, непроизвольно вырвавшейся фразы мимолетного взгляда. Ничего, ибо не знал, что именно покажется ей заслуживающим внимания. «Ты идиот», — раздумчиво резюмировала моя подруга, вытирая мокрые руки полотенцем. «А как же монстр, урод, дегенерат?» «А это дополнение», — просветила она. «Дэн, согласись, только полный кретин полезет туда, где его ждет засада. В твои-то годы, очертя голову, бросаться в драку, не будучи на 120% уверенным, что врагов действительно всего четверо. Про вампиров я уже не говорю. Да, ты их не слышал и не видел, но неужели даже не обонял? Я же не ты. Хочешь сказать, что я всех мужчин нюхаю?» Это не приходило мне в голову. Но вспыльчивая вам, приняв мое раздумье за утверждение, силой нажала мне на макушку, обеими руками топя в ванной. Минут 5 мы брызгались, веселились, швыряясь хлопьями мыльной пены. Потом Сабрина сочла, что уже достаточно мокрая, и быстро разделась, запрыгивая на меня прямо в ванне. Это не лучшее место для тех, кто привык к простору и свободе в движениях. Но, с другой стороны, добавляет новизны и будет полет фантазии. Когда моя вамп бурно рыдала, упираясь лбом в черный кафель, а я, окончательно лишившись сил, слизывал соленые капли слез с ее груди, в дверь уныло постучали. Мы печально переглянулись. Ева взрослая девочка, и если беспокоит нас в такой момент, то дело серьезное. А я-то надеялся отдохнуть хотя бы до вечера. Стук повторился. «Прошу прощения, там Сабрину, к телефону». «Девочка», прерывающимся от всхлипов голосом, простонала моя подруга. «Кто бы там ни звонил, если он еще хочет жить, это тот самый голос!» — мрачно проорала Ева. «Барон?» Сабрина мгновенно выпрыгнула из ванной и, не утруждая себя поисками полотенца, выбежала вон. Из комнаты донесся сдавленный вопль пораженного енота. Перенести такое зрелище во второй раз — слишком сильный удар по его ранимым нервам. И в прошлый-то раз еле откачали. Я вышел минут через пять, вытершись и, разумеется, одевшись. В гостиной примерно такая картинка, какую мне уже нарисовало воображение и интуиция. Сабрина в глубокой задумчивости сидит в черном кожаном кресле. Нога на ногу, голова запрокинута назад, а пальчики медленно наигрывают какой-то вальс на тяжелых подлокотниках. Ева замерла в стороне, молитвенно сложив руки на груди, шея вытянута, в зеленых глазах еще более зеленая зависть, приправленная немым восхищением. Капрал, серо-голубой столбик, настолько неприличной формы, что аура сексуальной озабоченности хлещет через край и переполняет удушливой сладостью всю комнату. На столе, рядом с креслом, кроваво-красный телефон. Трубка висит над полом, раздраженно захлебываясь короткими гудками. Признайте, что такой сцене позавидовал бы сам бессмертный создатель «Ревизора». «Кто звонил?» — как можно безобиднее спросил я. Тишина. Не гробовая, но тем не менее. Вполне возможно, они меня вообще не расслышали. Я имею в виду, это действительно звонил барон? Результат до однообразия тот же. Может, стоит нервно похихикать, встать на голову и спеть что-нибудь особо неприличное из Баркова, чтобы они хоть как-то отреагировали? Хорошо, не будем нагнетать обстановку. Я мигом сбегал в спальню, принес шелковый халат Сабрины, целомудренно накрыл ее прямо в кресле, стараясь уложить складки как можно живописнее. Едва ее ослепительная нагота была скрыта от глаз, все сразу шумно задышали. Такое впечатление, будто бы Ева, енот и даже сама вампа зачем-то затаили дыхание и вот теперь старательно наверстывали свое. Моя подруга, как всегда, нашлась первой. «Дэн, ты меня о чем-то спрашивал?» «Если помнишь, тебя вызвали к телефону в неподходящий момент. Обычно в этом случае обязательно должна пролиться кровь. Либо того, кто звонил, либо того, кто тебя позвал, либо ты вполне могла разбить сам телефон, нервы дороже. Однако, если присмотреться, все живы и все цело. Неужели случилось страшное?» «Ты был прав. Это звонил он». «Почему с большой буквы?» «Так, по привычке. Задал мне пару вопросов и предупредил, что за нами придут этой ночью». «Тоже мне новость. По-моему, в последние дни все, кому не лень, только и делают, что приходят за нами днем и ночью. Завтра истекает срок. Если не я, значит, будет названа новая жертва. Причем из числа тех, кто явится сюда сегодня в полночь». «То есть, если сегодня мы отобьемся, то...» Я искренне недоумевал, почему ее глаза так и остаются грустными. «Надо радоваться. Как ни верти, но это победа. Дело за малым. Уж одну-то ночь мы наверняка отсидимся в этом бункере, а завтра... Завтра будет брошен жребий, и под осиновый кол охотников ляжет чье-то другое сердце. Не моей любимой женщины. Кого-то совсем чужого. Я даже могу и не знать этого вампира. Вполне может оказаться, что уж он-то получит по заслугам». Я на миг столкнулся со взглядом Сабрины и ужаснулся собственным мыслям. До самого вечера никто ни с кем не разговаривал. Я позвонил в отделение, попросил того самого сержанта и зачем-то уточнил насчет здоровья тех бедолаг, что устроили на меня засаду. Как и следовало ожидать, арбалетчика госпитализировали, остальных задержали до выяснения личности. Ева меланхолично пролистывала альбомы Ройю. Все пять, наверное, уже по шестому разу. При этом ее глаза были настолько безнадежно отсутствующими, что подходить с бодрыми вопросами относительно свободы самовыражения в современном искусстве казалось просто непорядочным. Моя подруга, переодевшись и собрав волосы в узел на затылке, обрабатывала ногти напильничком для придания им необходимой остроты. Время от времени она прерывалась, проверяя заточку на листе бумаги. Аккуратные полоски сыпались на пол, как под лезвием бритвы. Енот бесцельно фланировал туда-сюда, подолгу зависая над головой охотницы, но не приставая с расспросами. По-моему, он и в вырез ее футболки-то не пытался взглянуть. Хотя из всех нас уж ему-то точно не о чем беспокоиться. И так мертвее не бывает. Если привидение способно испытывать какие-то муки, то исключительно душевные. Вряд ли можно предположить, что он просто за нас переживает. Но вряд ли мы этого так уж заслуживаем, если честно. И только за ужином, любезно приготовленным усилиями нашей сибирской кулинарки, мы потихоньку начали беседовать. Основная тема – наступающая ночь и наши предложения в связи с ее проведением. Собственно, требовалось решить лишь один маленький вопрос – оставаться на даче или пойти погулять. В первом случае мы практически наверняка будем атакованы, во втором есть шанс не попасться и выиграть сражение без жертв с обеих сторон. К моему стыду, весь спор напоминал бестолковую перепалку умных мыслей в голове буриданого осла. Дом абсолютно неприступен. Даже объединенными усилиями всех вампиров Астрахани они не сумеют взять нас штурмом. А на долгую осаду просто нет времени. Биться лбом в пуленепробиваемые стекла бессмысленно. Ломиться в бронированную дверь еще глупее. Крыша защищена железом. Мансарда и флигель только внешне выглядят ажурными, но на деле выдержат все, кроме танковой атаки. «А в городе есть танки?» — обрадовалась Ева, видимо, хотела прокатиться с ветерком. «Вроде бы нет. Где-то под лиманом ставят танковую часть, но это еще в перспективе. Нет, если на то пошло, им проще подогнать с дежурства боевой крейсер Каспийской флотилии. Дэн, ты бы еще залп «Авроры» припомнил. Не волнуйся, девочка, никакого крейсера не будет. Глубина Ерика не позволит. Надеюсь. Слушайте, а зачем тут вообще такую дачу строили? Это же крепость какая-то.
Ераловы одно время занимались эко-рыбалочным бизнесом. А это довольно жестокая конкуренция. К тому же само строительство велось сокращенными специалистами с ракетного полигона в Знаменске. Они помогли материалами. Огнеупорный кирпич, арматура, листовая броня. Пустился расписывать я, но Сабрина мягко положила руку на пряжку моего ремня. Если она сдвинет ладонь чуть ниже, я начну запинаться. Итак, дом готов выдержать 12-часовую атаку. Но вряд ли к нам подступит раньше полуночи, а уйдут наверняка с рассветом. Итого 4-5 часов. Можно демонстративно строить рожу в окно.
И все-таки я не хотела бы лишний раз пачкать ногти кровью вампиров. Да нас достаточно уничтожают люди для того, чтобы мы сами начали им в этом активно помогать.
Я же говорю, мы можем просто отсидеться. Хотя согласен, бывают всякие разные «но».
А что, если мы все-таки уедем куда-нибудь развеяться?
Нас найдут, убежденно заявила охотница. Вот зуб даю на отсечение. Спорим, что за дачей следят? Да только мы сядем в машину, как нас остановят на первом светофоре, разобьют фары, прогрызут крышу, вырвут колеса, поцарапают бампер, а потом... Нет. О, мой бедный малыш.
Сабрина, успокойся. Ева, как тебе не стыдно?
А потом они доберутся до нас, и кровавая луна озарит весь ужас скоропостижной бойни. Неумолимо торжествовала рыжая последовательница Стивена Кинга. Первым падет Денис Титовский. Монстр, защищавший женщин и унесший с собой в бездны ада целых 30 врагов. Сразу за ним отойдет в мир иной, но не лучший, виолончелистка фон Страстенберг, разорванная недавними поклонниками на 6782 кусочка. И последний по списку, но не по значимости, героически умрет скромная победительница вампиров, успевшая напоследок вонзить любимый кол в черное сердце последнего негодяя. Впрочем, она, возможно, и выживет.
Почему? Хором не согласились мы. Должен же кто-то рассказывать об этой эпохальной битве.
Недоуменно удивляясь нашей недогадливости, просветила вдохновенная Ева. Ну, в частности, я проголосую за то, чтобы остаться здесь.
Надеюсь, ваш барон не будет атаковать нас тяжелой артиллерией. Не люблю, когда снаряды ночью бухают в стену.
Сабрина, это ты дала ей пластилин колец?
Я? Ни в одном глазу.
Она сама нашла.
Разборки затянулись до наступления темноты. Когда окончательно стало ясно, что сбегать куда-либо поздно, мы приняли единодушное решение баррикадироваться в доме. Потянулись долгие минуты ожидания яростного штурма. Вампиры же атаковали иначе.
Совсем не так, как мы предполагали. Совсем.